Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Акция «Рождественский подарок. Как в оставшиеся до праздников дни успеть сделать хорошее дело». 10 лет благотворительному фонду «Тимченко». Что изменилось за это время вокруг нас и в нас самих? «Лимон на елке. Новогодняя история со страниц журнала «Фома». О чуде, на которое способны любящие родители». И мы продолжаем наш журнал.
«Дела сердечные».
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И вот уже совсем немного времени остается до Нового года и Рождества Христова, но и за эти дни еще можно кое-что успеть. Фонд «Подари подарок» помогает семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поддержать их может любой желающий, и сделать это очень просто. Об этой акции наши коллеги уже говорили на «Радио Вера» в программе «Дело дня». И многие уже откликнулись и приезжали в минувшие выходные в пункт приема подарков, а кто-то, возможно, в ближайшие дни еще к акции «Рождественский подарок» присоединится. По сути, фонд «Подари подарок», он создает такую атмосферу, что все вокруг начинают друг другу помогать. Подробности узнаем от руководителя благотворительного фонда «Подари подарок» Ларисы Безвербной. Лариса, добрый вечер.
Добрый вечер. На самом деле наша акция проходит уже 15 лет. Ее суть в том, что конкретная помощь конкретным людям. Любой человек может зайти на наш сайт подариподарок.org. Там размещены истории семей в сложной жизненной ситуации. Эти семьи действительно со всей России. Москвы, Московской области, Воронежской области, Пермского края, Томской области. Ну, в общем, самых-самых разных уголков. И также наши дарители. Это тоже люди самых разных уголков России, которые заходят на сайт, выбирают семью, которой они хотят помочь, чем именно они хотят помочь, бронируют эти подарки. И есть как раз две возможности. Либо привезти эти подарки к нам на склад в Москву, либо связаться с волонтером и отправить напрямую в семью. И вот как раз возможность отправить напрямую в семью, она до конца декабря доступна. А склад был 19-20 декабря. Очень много людей пришло. Знаете, просто невероятные истории нам рассказывали. Искренне хочу сказать, что «Радио Вера» слушают какие-то совершенно особенные люди. Или, может быть, наоборот, особенно нормальные люди. Например, к нам приходили Игорь и его мама Марина, которые услышали на вашем радио в передаче «Дело дня» обращение дарительницы, участницы нашей акции Анны, которая рассказала, что они вместе с дочкой участвуют уже много-много лет. Ее дочке Полине 5 лет, и Полина всю свою жизнь на самом деле ждет эту акцию. У Полины день рождения 19 декабря, и она говорит, что она ждет ее больше, чем свое день рождения. Так вот, Игорь настолько проникся этим, что зашел на сайт, перечитал все истории. А особенно его тронули истории, где дети не могут учиться, потому что у них просто нет ноутбуков, и, соответственно, в режиме удаленки это очень сложно. Так вот, он организовал всех своих друзей и знакомых. Я спросила, сколько их было. Оказывается, около 10 человек. Привез 7 ноутбуков к нам на склад. И в целых 7 семьях дети теперь смогут нормально учиться. Или, например, другая история. Это же ваша слушательница Наталья из города Углич. Она также уже несколько лет является нашим дарителем. И я вот тоже, человек продал дачу. И не то, что не потратил просто эти деньги, это было нормально на свои нужды. Она действительно их отложила, ждала, когда начнется наша акция. И на эти деньги она купила в одну семью тяжело больной мужчина, перенесший инсульт, специальный подъемник. В другую семью купила специализированную кровать. В несколько семей, где люди с инвалидностью по среднему, купила специальные приборы для них. А и более того, у нее самой маленькие дети, и они, посмотрев на маму, вдохновились, им на их день рождения дарили деньги. В общем, они на эти деньги также помогли, собственно, людям из нашей акции. Вот. А были еще, например, истории. Очень много семей приходило вместе, и папа, и мама, и дети упаковывали подарки тоже. И вот это вот отношение, с одной стороны, к абсолютно чужим людям, как к родным. Вот, например, одна женщина, она навязала носочки для детей в другую семью. Каждые эти носочки, они с открытками. Ее сын там еще нарисовал что-то. Это просто действительно не подарок, и это даже не разговор, что один другому что-то дарит, а это разговор про какую-то, не знаю, концентрированную человечность. И, естественно, когда семьи в сложной ситуации получают такие подарки, ну, это просто невозможно не ответить. И вот как раз концепция нашего фонда – помогать людям так, чтобы они начинали помогать другим. Вот начиная с подарка, давать шанс менять жизнь. И вот оно через это и запускается.
Удивительные вещи вы рассказываете. Правда, это такая, ну, такой круговорот добра получается в природе, что, наверное, несколько противоречит законам мира. Хотя, с другой стороны, если подумать, каким Господь Бог задумал наш мир, наверное, вот как раз то, о чем вы говорите, наиболее близко к этому замыслу и задумке. Спасибо вам огромное. Ну вот выходные, когда вы собирали подарки у себя уже позади, и тем не менее сейчас по-прежнему еще остаются семьи, которые остались без тех вещей, которые им действительно жизненно необходимы. Расскажите, пожалуйста, что еще сейчас можно успеть сделать до Нового года, и каким образом это можно сделать? Как связаться с волонтерами в разных городах? Как можно было бы вот так друг другу руку помощи протянуть?
Да, вы на самом деле прям в точку попали, сравнивая это все с круговоротом добра, потому что даже слоган этой нашей акции «Запусти круг добра накануне Рождества». И как можно помочь? Еще на самом деле можно зайти на сайт подариподарок.org в раздел «Дарителям», промотать вниз инструкцию, и там вы увидите истории очень многих семей. Очень важно прям попереключать, потому что там это на многих страничках, и лучше прям начать с конца, потому что там меньше дарителей было найдено. И, в общем-то, почитайте истории семей, выбрать ту, которая откликается лично вам и к которым хотели бы помочь вы. И, в общем-то, те подарки, на которые уже нашлись дарители, они помечены зеленым цветом. А черным цветом помечено то, что, соответственно, еще, ну, как бы те семьи и те подарки, которые еще необходимы. Так, например, там сейчас еще там есть семья, в которой очень талантливая девочка, которой 16 лет, она перенесла за это время уже 5 микроинсультов в связи с сахарным диабетом. И она очень талантливая художница. И, в общем-то, ее мечта на этот Новый год – это специализированный графический планшет, чтобы она могла рисовать, и система мониторирования уровня глюкозы. Есть там истории такие, как из Воронежа слепой музыкант, который мечтает о специализированных музыкальных приборах, для того, чтобы он мог действительно работать и сам себя обеспечивать через занятия музыкой. Есть очень много историй, где мамы с тяжелой болезнью или инвалидностью живут вдвоем со своими детьми. Есть где-то даже где там лежачие мамы, а дети школьники. Там нужны лекарства, там нужны для тех же детей те же ноутбуки еще для обучения. В общем, там еще много поводов для того, чтобы сотворить чудо в эту рождественскую пору. Просто, если резюмировать, зайти на сайт подариподарок.org, выбрать семью, которой вы хотите и можете помочь, и то, чем именно хотите вы и можете помочь, собственно, забронировать это. И после того, как вы забронируете, для этого надо зарегистрироваться на сайте, вам придет письмо, в котором будут контакты волонтера этой конкретной семьи. Вы можете связаться с волонтером и дальше уже определиться со способом доставки напрямую в эту семью.
Лариса, у вас семьи, подопечные ваши, они со всей России. А сколько их, как вы их определяете, и как вы поддерживаете с ними контакт?
Семьи вообще попадают к нам чаще всего от наших партнеров. Это службы соцзащиты, это общество инвалидов, это общество родителей с инвалидностью. И они передают нам самые тяжелые свои семьи. И, соответственно, после этого, в любом случае, еще по каждой семье мы проверяем документы. С каждой семьей к ней лично прикрепляется наш волонтер. Соответственно, волонтер, помимо того, что выясняет, в чем нужна семье помощь на вещественном уровне, также выясняет, нужна ли поддержка психологическая, юридическая, еще какая-либо. И у нас в фонде, собственно, работает профессиональный психолог, есть профессиональные юристы, которые оказывают эту поддержку. И ее задача – это вообще вывести людей в ресурс из этого их критического состояния. И третья часть истории, в которую мы очень верим и которую прям пытаемся максимально нести, что не совсем правильно, когда одни все время помогают, а другие все время получают. На самом деле благотворительным может стать каждый, в какой бы сложной ситуации человек ни находился. И мы предлагаем, это, конечно, совершенно добровольная история, нашим же подопечным также поучаствовать в помощи другим. Предлагаем разные волонтерские форматы помощи. И таким волонтерам, потому что не обязательно же помогать деньгами или даже подарками, можно помогать своим временем. Можно помогать даже тем, кто сам находится дома, там, не знаю, с тяжелой инвалидностью, можно быть волонтером там, онлайн, по телефону и так далее. И как раз через это и получается, что люди, они из позиции только просящего, они переходят в позицию дающего. И для них самих это возможность вообще расширить свои границы, свой взгляд. И, во-первых, влиться в сообщество наших других активных волонтеров. И через это потихонечку уже действительно начать выходить из своей кризисной ситуации.
Спасибо вам за такую работу потрясающую. Спасибо за комментарий. И я очень надеюсь, вот до Нового года и до Рождества Христова остается еще немного времени. Можно успеть для всех ваших подопечных собрать то, что им необходимо, и поддержать тех, кто, может быть, и далеко, на самом деле очень-очень рядом.
Спасибо вам. Как раз наша идея – это формирование сообществ взаимопомощи в разных городах, где, с одной стороны, люди, которые не только берут, но и дают, а с другой стороны, люди, у которых на первый взгляд все есть, но вот есть такая потребность делать действительно что-то осмысленное, хорошее, доброе для тех, кто рядом. Действительно, вместе мы все сможем.
Руководитель благотворительного фонда «Подари подарок» Лариса Безвербная была с нами на связи. Напомню, подариподарок.org пишется в одно слово латиницей. На этом сайте можно найти и истории семей, подопечных фонда, и посмотреть, кому и как можно помочь. Это очень просто. И там же на сайте подариподарок.org можно просто пожертвовать средства на те подарки, которые не удастся собрать. И это тоже огромное и прекрасное дело. Подариподарок.org. Огромное спасибо всем, кто включится в этот замечательный процесс. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В этом декабре, особенном во многих смыслах, 10 лет исполнилось благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко. Это один из крупнейших семейных фондов у нас, и там не ведут сбор пожертвований, скорее наоборот. Фонд развивает несколько направлений – спорт, культуру, занимается вопросами здоровья семьи, системной поддержкой старшего поколения и так далее. Особенно важна такая работа, конечно, в регионах. Схема такова, что вырабатывается стратегия на ближайшие 5 лет, например, по поддержке детского непрофессионального спорта. В итоге в разных населенных пунктах появляются, ну, скажем, шахматные кружки в школах. Приходят педагоги, которые обучают детей, проводятся турниры и региональные, и федеральные даже. Или, например, «Добрый лед» – конкурс проектов по поддержке детского хоккея, семейные фестивали хоккея, ну и прочее. Все это очень хорошо и полезно. И вот 2020 год. Он, конечно, совсем особенный. Как встретил свой юбилей фонд Тимченко? На связи с нами Мария Морозова, руководитель благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Мария, добрый вечер.
Добрый. Спасибо большое, во-первых, за поздравления и добрые слова. И, конечно, мы очень ждали и готовились к 2020 году. И на самом деле не только потому, что к концу этого года нам исполнялось 10 лет. Это также совпадает с завершением нашего стратегического 5-летнего цикла. А это значит подведение итогов, определение новых задач и направлений. И у нас действительно было очень много планов, но, правда, пандемия, связанная с неограничениями и вызовы, очень существенно изменили эти наши планы. И уже в марте фонд поднял на свой флаг девиз «Все в наших руках». Это был посыл и к команде, и к партнерам. И сразу же мы перешли на такую, ну, я бы сказала, штабную форму работы. Мы определили самые уязвимые группы и мониторили их проблемы с помощью наших партнеров из регионов. Для нас в этом смысле это стало даже каким-то новым опытом, пришлось изменить вот эти самые стратегические методы долгосрочной системной работы на тоже масштабную, но очень быструю помощь здесь и сейчас и медоборудованием, и средствами защиты, и гуманитаркой. Поскольку мы видели для себя, ну, наверное, две основные категории, которые нуждаются в первую очередь в помощи. Это те, кто боролся непосредственно с ковидом, и те, кто пострадал от последствий борьбы с ним. Это была помощь и семьям в трудной ситуации, и невидимым пожилым людям, обеспечениями товарами, средствами защиты больниц, домов, интернатов, а также некоммерческих организаций и волонтеров, которые тоже встали в строй и самоотверженно работали на этой передовой. Но все-таки, как мне кажется, наша работа в этом году по-прежнему отражала ДНК фонда, его главные ценности и принципы. Мы откликались на самые сложные проблемы, шли в первых рядах туда, где очень мало ресурсов. Мы всегда работали вместе с партнерами и делали фокус на регионы. И так мы работали все эти 10 лет, и также мы работали и во время пандемии. Мы понимали, что ковид, пандемия, и по международному опыту мы тоже это уже видели, делает пожилых людей особенно уязвимыми. Причем и пожилых людей, которые живут, например, у себя дома или живут в домах-интернатах, или которые заболевают коронавирусом, так или иначе, они особо уязвимы. И поскольку очень быстро именно людей старшего возраста поместили на так называемую самоизоляцию, на самом деле достаточно вынужденную изоляцию, мы понимали, что им помощь потребуется в первую очередь. Поэтому вот мобилизация наших партнеров и создание очень быстрое, уже 23 марта была создана коалиция «Забота рядом», которая сейчас уже работает в 67 регионах нашей страны, вовлекает более 250 некоммерческих организаций, созданы такие ресурсные координационные центры для того, чтобы эта система работала. Такой результат возможен не только потому, что мы как фонд и команда фонда предлагают качественные быстрые решения и понимают, собственно, кому нужна помощь в первую очередь. В нашей огромной стране это было бы невозможно без вот этой уже за все эти 10 лет созданной партнерской системе нашей работы. Возникла вот эта самая соседская, горизонтальная, человеческая солидарность на местах, когда люди вдруг поняли, что если твоему соседу или соседке ты не поможешь, то ему, возможно, не поможет никто. Это, кстати, прекрасное проявление, человеческое проявление в нашем обществе. Я очень надеюсь, что это не пропадет, никуда не денется, даже когда пандемия будет позади. Причем очень часто люди, некоммерческие организации начинали поддерживать не только те группы, с которыми они работают традиционно, а понимая, что есть и другие очень уязвимые, пострадавшие люди, разворачивали помощь им тоже. Вот, например, в Свердловской области есть такой небольшой город Богданович. Активисты Центра помощи семье и детям, они начали узнавать по своим уже сетям про одиноких пожилых людей, и особенно тех, кто живет в сельской местности, и покупали им продукты, воду, и передавали уже информацию о тех, кого они находили в органы соцзащиты, которые потом уже могли начать оказывать эту поддержку. Потому что вот для меня это тоже было таким открытием. За время работы коалиции «Забота рядом» было найдено более 4000 таких пожилых невидимок, о которых не знали ни соседи, ни органы соцзащиты. И поэтому, оказавшись на самоизоляции, они стали абсолютно беспомощны. То, что все-таки их нашли и оказали помощь, я считаю, что это огромная заслуга и наших партнеров, и тех людей, которые уже на местах проявили вот эту самую солидарность. Очень интересный пример, который говорит о том, что когда наш мир все-таки сужается до очень небольших размеров, это наше село, это наш дом, это наш подъезд, такие организации, как, например, ТОСы, начали играть такую естественно более активную роль. Вот в частности у нас был пример в Волгограде, когда представители одного из ТОСов, это ТОС «Высота», они объединили и другие ТОС других микрорайонов города и начали таким системным образом выявлять пожилых невидимок через листовки и соседей. После чего уже организовывались волонтерские группы, И настолько эта работа оказалась интересной и важной, что сейчас они уже планируют регистрировать НКО и продолжить эту работу в дальнейшем уже на таком системном уровне. Где-то, например, в городе Орел организовывали такую телефонную цепь, чтобы просто постоянно быть на связи с пожилыми людьми, узнавать, как их дела, не нужно ли чем-то помочь. Да и просто снизить тревожность, депрессию и просто пообщаться, поскольку все-таки, когда ты один дома, это сложно, пожилые люди не пользуются соцсетями. И принцип-то очень простой. Каждый из участников этой цепи просто получает несколько телефонных номеров и определенной частотой звонит своим условным подопечным. Были и службы психологической помощи тоже по телефону, волонтерская поддержка, например, женщинам ВИЧ-инфицированным, у которых тоже они оказались на изоляции, было очень рискованно выходить из дома, они нуждались в постоянных лекарствах. Я знаю, что в Петербурге тоже организовали поддержку, и доставка лекарств была обеспечена. Поэтому наш опыт интересный и очень обнадеживающий, я бы сказала.
Мария, я знаю, что фонд Тимченко, помимо вот тех направлений, о которых вы сейчас сказали, занимается еще и другими программами, и их очень много. Это и, ну, действительно, помощь старшему поколению, но и вопросы культуры, и вопросы, связанные со спортом, и поддержка детского непрофессионального спорта, вот шахматы, например, шахматная федерация детская. Это те направления, которые, наверное, в этом году довольно сложно было вести в том же объеме, как и раньше. Как вы выходили из положения?
Решения были разные. Что-то мы просто переносили на более поздние сроки. И многие вещи действительно просто переводились в онлайн-формат. Поскольку в нашей работе очень большую роль играет не только грантовая или финансовая поддержка наших партнеров и благополучателей, но и образовательная поддержка. К счастью, это все-таки тот вид деятельности, который можно перевести в онлайн. Конечно, не все мы смогли перевести в онлайн. Например, у нас есть вот в нашем проекте «Культурная мозаика малых городов и сел» регулярные стажировки, которые предполагают не только обучение, но и поездки на конкретные уже проекты и в России, и за рубежом. Конечно, такие вещи делать онлайн очень сложно. Но все-таки многое мы сохранили, и даже какие-то образовательные программы именно в связи с переводом в онлайн удалось провести для большего количества участников. Вообще, все-таки 10 лет работы, я даже затрудняюсь сказать, это еще мало или уже много, но когда так оборачиваешься назад, то видишь, какой огромный путь пройден и не только фондом, но и, мне кажется, обществом в целом. Потому что вот я считаю, что в стране за это десятилетие произошло кардинальное изменение отношения и к старшему поколению, и к теме социального сиротства, и институту там, приемной замещающей семьи. Вообще стали говорить о том, а что же такое благополучие человека, детского благополучия в частности. Очень радует, что начало меняться отношение к нашей глубинке и ее жителям. Это одна из очень важных для нас тем. Ну и к тому же самому детскому, непрофессиональному, дворовому спорту, в том числе и спорту для детей с особенностями развития. И, Алла, только вы не подумайте, пожалуйста, что я как-то ставлю эту заслугу только нашему фонду. Тем более, что, я уже сказала, мы всегда опираемся на партнеров, и наши результаты в конечном счете – это их результаты. И действительно появились целые сообщества активных людей, которые самоотверженно работают во всех этих направлениях. Поэтому наша задача всегда в том, чтобы найти таких людей, поддержать и объединить. А уже вот эти все там, серьезные изменения становятся возможным благодаря их активной работе.
Мария, если позволите, личный вопрос хотелось бы вам задать. Вы все 10 лет занимаетесь фондом Тимченко, руководите им и развиваете направления работы, связанные с поддержкой семьи и детского спорта, и вопросов культуры, и поддержкой пожилых людей. А вы, насколько я знаю, человек из сферы искусства первоначально. И вот в эту сферу пришли благотворительность и такой помощи системной пришли как раз вот примерно тоже 10 лет назад. Что вас привело туда, и что вы для себя открыли
Да, конечно, это мое трудное счастье, как говорится. Ну, на самом деле, действительно, я получила базовое образование театральное, я окончила ГИТИС, но потом очень много лет я работала еще и в бизнес-структурах. Но сейчас, я правда иногда пытаюсь себе это представить, и если бы мне сделали самое привлекательное предложение в бизнесе по статусу, уровню задач, вознаграждения, я бы отказалась. Точно знаю, что не смогу получить там то самое главное, что приносит мне работа в благотворительности. Наверное, и с возрастом это как-то все больше начинаешь понимать. Для всех нас важно не только для чего мы работаем и живем, но и ради кого. И если в конце жизни я буду знать, что мои усилия хоть немного помогли другим людям, я буду счастлива. В благотворительности у меня есть и возможность, и, что немаловажно, ресурсы, за что отдельное большое спасибо учредителям нашего фонда, создавать такие программы и проекты, которые могут реально изменить жизнь людей. И вот я сказала, что это трудное счастье. Оно действительно очень трудное, потому что это очень интересно, но и невероятно сложно и требует очень большой ответственности. Потому что мы должны быть абсолютно уверены, что наши действия приводят к запланированным нами же результатам. Ведь в конечном итоге речь идет о судьбах живых людей, поэтому тот принцип «не навреди» для нас так же важен, как и для врачей, и все-таки иллюзия успеха тут недопустима.
Спасибо вам за вашу работу и за комментарий, конечно, тоже. И, знаете, хочу еще раз поздравить с десятилетием фонд Тимченко всех подопечных ваших и, конечно, всех партнеров, людей, которые вокруг вас за это время объединились и благодаря которым во многом действительно очень сильно за последние 10 лет изменилось наше отношение друг к другу. Как-то мы стали теплее, по-моему.
Спасибо, Алла, но я точно могу и ответственно сказать, что мы все-таки будем подводить итоги нашего десятилетия и делиться в том числе и с обществом. Надеюсь, что летом наступающего года это все-таки произойдет, и поделимся своими планами на будущее.
Мария Морозова, руководитель благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очень добрая история от Марины Семакиной, которая называется «Лимон на елке». Текст для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Марина Семакина. «Лимон на елке». История про самый сладкий подарок в жизни. Рождество и Новый год – любимейшие праздники у всех. Они заранее начинают волновать своим приближением. Пробежки по магазинам в поисках подарков для детей и друзей создают радостную суматоху. Хочется дарить и получать радость. И подарок – символ этой радости. А как приятно ожидать старта новой жизни, которая непременно, непременно начнется сразу же с 1 января. А у меня Новый год однажды наступил в октябре. Я сильно простудилась, переболела. Придя в школу после болезни, тут же подхватила грипп. А через несколько дней покрылась ярко-красной сыпью. В районе бушевала кори. Прививки против кори тогда не делали. Эпидемия распространялась быстро. Трое суток лежал я в полубессознательном состоянии с температурой выше 40. Врач детской поликлиники, пришедший на дом по вызову, устало сказал, что ослабленный организм вряд ли справится с новой напастью и надо готовиться к худшему. Отец отличался взрывным характером и готовиться начал бурно. Поднял на ноги всех знакомых. И знакомых тех знакомых. И нашел старенького профессора-педиатра, которого привез домой для консультации. Тогда частные визиты докторов не практиковались. Старичок отчаянно упирался, боялся неприятностей. Но сопротивляться отцу было невозможно. И вот доставленный под конвоем отца, озирающийся профессор входит в нашу комнату, в коммуналке с дымящейся печкой, видит плачущую маму и разметавшуюся в жару маленькую девочку с температурой 41,1. Вот что он может сделать? Что ему посоветовать, когда лекарств почти нет? Покупать фрукты зимой бюджет нашей семьи не позволяет, а витамины обычно набираются из варенья и квашеной капусты. Ну и он посоветовал сделать мне ванну, чтобы снизить температуру, нарезать дольками лимон, пересыпать его сахаром и с ложечки вливать этот сок по капелькам в рот. Есть и пить сама я, конечно же, не могла. Ну вот, казалось бы, что проще? Но в нашей коммуналке не было ни ванны, ни душа, ни даже горячей воды. Мыться по субботам ходили в баню, а для стирки или мытья посуды воду грели в кастрюльках на плите. Но больному ребенку нужна ванна, доктор сказал. Профессор. Воду нагрели на плите, в ведрах, взятых у соседей. У нас самих было только одно ведро. Большое корыто одолжили у жильцов с другого этажа, притащили в комнату и искупали меня, предварительно смерив температуру воды локтем. Оставив мать вычерпывать кастрюли воду из корыта, отец пошел искать лимон. 9 вечера. Магазины закрыты. Ночных магазинов тогда не существовало, да и днем-то торговать было особенно нечем. Отец поехал в Арагви, ресторан в центре Москвы, в котором все было, но безумно дорого. Лимоны там он увидел, но продать их ему отказались. Они предназначались только для клиентов. Отец прорвался на кухню поговорить с шеф-поваром. Как и о чем они поговорили, он тогда не рассказывал, но лимон ему дали. Целый. Не бесплатно, как мне подумалось в первую минуту. Дескать, пожалели умирающую девочку, но у каждого есть и свои дети, вот и вошли в положение. Но на кухне дорогого ресторана поступать в традициях рождественских историй не принято. Отец выложил за лимон месячную зарплату, за которую съездил домой, да еще пришлось подзанять у соседей, потому что часть денег из зарплаты уже была истрачена. И вдобавок отдал полученный за храбрость фронтовой серебряный портсигар, именной. В нашей семье его ценили выше медалей. Медали и ордена имелись почти у каждого, оставшегося в живых фронтовика, а вот портсигар или именные часы не у всех. Отец сам нарезал лимон, пересыпал сахарным песком и аккуратно слил капельки сока, оставшиеся после резки на дощечке, в стакан. На лимон положили грузик, чтобы он быстрее пустил сок. Капал мне его с ложечки тоже отец, потому что боялся, что у наплакавшейся, перенервничавшей мамы будут дрожать руки, она прольет драгоценную жидкость. Когда я очнулась, отец сказал: «С Новым годом!» После выздоровления я спросила, почему он меня поздравил с Новым годом осенью. «С Новым годом по календарю жизни», — коротко сказал отец. Вот так я и справила Новый год в октябре, получив лимон, сладкий дар жизни. Участковый врач потом сказал, что я выздоровела чудом. Волшебной палочкой, сотворившей чудо, стала любовь и энергия моего отца. С тех пор каждый год на моей елке среди разноцветных шаров висит лимон, перевязанный яркими нитями дождика. Золотой шар в памяти о моем отце, давшим мне жизнь и спасшим ее.
Рассказ Марины Семакиной «Лимон на елке», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 25 декабря, день рождения Константина Кинчева. «Веретено» на радио «Вера».
Опять кино, снова выход на бис, плетет судьбу веретено. За чертою кулис когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег душа. Thank you.
кружит время метель над землей. Белая канитель по весне, ливни ринутся в бой. Возвращаюсь домой. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Плетет судьбу веретено за чертою кулис. Когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как разбег душа. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Плетет судьбу веретено за чертою кулис. Когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег душа.
Светлый вечер. На радио «Вера».